вас услышали.
12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Сегодня четверг, 20 февраля. Еще раз напомню. И пришло время почитать, что почитать в конце зимы. Еще в феврале как раз снежок на дворе. Может, какие-то
снежки. И мы здесь собрались, чтобы рассказать вам о новинках.
Именно об этом, да. И у нас сегодня в гостях пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус» Александр Старостин. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Александр, ну вот вы когда любите читать? Есть какое-то время дня, время года, может быть, вас вот прям прет, когда снег?
Я знаю, что некоторые, например...
Ну, в отпуске.
Ладно, не про отпуск даже, а вот утром некоторые раньше просыпаются для того, чтобы читать книгу. Я, например, себя к таким людям не отношу, для меня бы это было очень сложным.
Нет,
и тяжелым.
С утра, да,
да,
мало соображаешь.
Я вообще не представляю. Кто-то, наоборот, любит читать перед сном, кто-то в течение дня. Вот, Александр, а вы как любите читать книги?
У меня как-то так получается, что обычно для себя я читаю только в транспорте.
Угу.
Потому что на работе, понятно, там нужно...
Работа.
Во-первых, есть работа, во-вторых, ну, совсем уж не читать-то по работе нельзя, я же с книгами работаю.
Да.
Вот, но это чтение как бы не для себя, для работы.
Угу.
А дома, ну, там надо какие-то дела делать. Но если у меня есть какие-то минутки там отдыха, тоже что-нибудь почитаю. Я читать всегда люблю.
Угу.
Но как-то так стабильно получается, что в основном я читаю в транспорте.
А бывает нечитун у вас, Александр?
Бывает.
Не идет
дело, да? Ну, вот когда
дело,
вы просто вот, вы понимаете, что устали от книг, ваша работа, как вы сказали, связана с книгами, и вы настолько устали, что вот уже просто не можете никакую книгу открывать, потому что вот уже неинтересно, не хочется, устали.
Ну, да.
Хочется отложить ее куда-то в сторону.
Бывает такое, особенно если книга не очень.
Интересная?
Ну, не очень, может быть, заходит как-то, или, может, сейчас она не в настроении.
Mm-hmm. Я однажды приехал в отпуск в одну далекую иностранную страну, и вдруг...
Once upon a time.
Да, да, once upon a time. И вдруг я понимаю, что я не взял с собой ничего почитать. Но на мое спасение в холле на лобби ресепшн mm-hmm. образовалась такая
как
полочка,
есть.
Да, забытые книги. И я нахожу на русском языке две книги. Одна – это какой-то жуткий детектив какого-то непонятного автора, а вторая – библейская книга. Ну, короче, я их прочитал обе, меня тошнило,
угу.
но я их читал, потому что я обожаю читать в отпуске, лежа на пляже, сидя в кафе, потому что, ну, вот это вот прям вот мне нравится. Я понимаю, что я и отдыхаю, и набираюсь чего-то. Окей, полезного, чего-то полезного. Окей, переходим к книгам. Сегодня Александр принес какое-то неимоверное количество произведений.
Мы должны
чего?
Обязательно о них рассказать.
Да, с
сегодня.
Чего начнем?
Давайте начнем, наверное, с того, о чем много говорить. В общем, мне кажется, не нужно.
Можно.
Потому что братьев Стругацких знают, наверное, все.
А, ну они не такие тяжелые.
Вот.
В прямом переносном смысле этого слова.
Да, за миллиард лет до конца света.
Ну, по-разному.
Это новое издание, да?
Ну, как бы это наше новое издание, потому что мы сейчас с коллегами из ЭСТ такой коэдишн сделали, потому что в основном они у них выходят. Но вот здесь у нас, в принципе, собраны, ну, если не все, то большинство основных их произведений. По-моему, раз трудно быть богом нету, по-моему, в этих
мне
сборниках.
Мне нравится вот эта фраза.
Содержит нецензурную брань. Ну, бывает такое, да.
Сейчас нарвусь прям, думаю.
Так, Александр, да.
Поэтому здесь это просто такие...
Основные важные произведения, да, братьев Стругацких.
А вы их почему перепечатали? Я думаю, это уже там переиздали. Не первый раз. Это что?
Во-первых, потому что...
Люди требуют...
И это тоже, да, потому что в целом мы же, у нас в Азбуке очень большое направление фантастики, это в целом достаточно важный для нас сегмент, и поэтому то, что у нас нет Стругацких, ну, вот исправляем, так сказать, эту историю, плюс нас очень любят вот именно вот эту вот серию «Большие книги», в которых они изданы.
Она очень красивая.
Вот, да, и очень много кто просил вот именно в этой серии обязательно Стругацких, пожалуйста, дайте, хотим...
2,5 килограмма, я думаю, действительно,
хотим, тоннами их будем выносить из магазинов. Вот.
А вы, когда печатаете, вы как тираж определяете? Вы понимаете, что, например, ну, миллион купят, а вот полтора уже too much?
Ну, справедливости ради, миллионами сейчас книги не печатают. Вот.
Окей.
А, но в целом...
Ну, это я так, как...
Оптимистично.
К примеру, да.
На самом деле, это обычно это бывает по-разному, это зависит там от ряда факторов. То есть, если мы, например, видим большой спрос, например, у нас в сообществах, какие-то заявки, может быть, приходят от торговых сетей, детей, то понятно, или это какой-то прям крупный, важный, известный автор, то понятно, что у него у таких произведений будет по умолчанию большой тираж. Если это какое-то новое направление или новый автор, обычно ему дается небольшой тираж, и дальше смотрим, например, по предзаказам, по каким-то другим факторам, как зайдет уже читателям. Вот, исходя из этого, может быть, будем планировать допечатки какие-то.
Мне очень нравится название «Второе нашествие марсиан. Записки здравомыслящего». Классно.
Записки здравомыслящего, да. Ох. Друзья, итак, первая книга, что предлагает нам
да,
Азбука Атикус прочитать вот сейчас в феврале, это «Братья Стругацкие».
«Пикник на обочине», «За миллиард лет до конца света», и не только в этих книгах.
Да, это два сборника. Да.
Во-первых, это классика, а во-вторых, я, знаете, это как уважающий себя человек культурный должен прочитать Библию хотя бы раз в жизни, так и «Братья Стругацких», на мой взгляд, это то, что, ну, как бы обязан каждый прочитать. Так что читайте. Идем дальше.
Да, теперь давайте немножечко, так сказать, уже погрузимся в основной объем книг, который как-то так получилось, что он попал буквально вот в грядущие все гендерные праздники. Причем, когда я собирал книги, это не было такой осознанной мысли. Это
не
просто
старались
так
специально.
Да, это просто так сложилось. Вот, что у меня здесь довольно много книг про и для женщин. Вот, но, тем не менее, первые две, наверное, тоже книги, здесь можно их вместе взять. Это исследование Любови Виноградовой, «Ангел общения» и «Защищая Родину» про, соответственно, девушек-снайперш войну и про девушек-летчиц. Вот, это вторые издания этих книг, они переработаны, дополнены, там есть какие-то новые факты, новые данные, новые даже, по-моему, интервью есть какие-то. Ну вот, это такая, это, в общем, такие два больших исследования о том, как вот женщины, девушки воевали, как они добровольно шли на фронт, и как они выбирали вот эти вот специальности летные, технические, снайперские, вот, и... В целом это, ну, как раз получается, это как будто, во-первых, имеет определенную важность сейчас.
Но в общем, это
биография?
Это документалистика, да, это не художка.
Биографии, да, этих девушек, да, их истории.
Да,
истории воспоминания. Кстати, про летчиц Виноградова написала как-то поболее, чем про снайперш.
Ну, видно, информации
больше набрала, да.
Ну, во-первых, просто потому что как бы больше... Там, во-первых, одна история вот наших этих ночных ведьм,
да,
чего стоит.
Да.
Плюс изначально эта книга должна была быть биографией Лидии Литвяк. Если не ошибаюсь, про нее скоро фильм выйдет. Вот. Но как-то так... Литвяк погибла в 21 год, как сама автор объясняла, там особой биографии не напишешь, поэтому получилось вот такое вот два в одном.
Ну и потом, вы знаете, правда, вы ко всем праздникам подошли. Евгений, передайте, пожалуйста, и 23 февраля, и 8 марта, и плюс еще к 85-летию Победы, к 80-летию, вернее, 80-летию. Победы, да, начало войны и Победы 80-летию. Я просто, вот эта военная тематика на сегодняшний момент, это патриотично, это должны знать все. Но она как заходит?
Заходит по-разному. Понятно, что, во-первых, такие вещи уже известны, уже там разные мемуары, биографии. Это всегда важно, особенно сейчас это особенно важно просто в силу вот даты. В силу юбилея. И, естественно, многие, кто-то еще не прикасался к этому. Кто-то хочет, например, не знаю, там, что-то подновить, что-то, какие-то новые знания получить, например, чего-то, что раньше не изучал, но, допустим, как-то в целом теме интересовался. Вот. Поэтому тут
Еще, Александр, вот это вы сказали, документальное повествование, а все-таки вот такие истории, истории снайперш, истории подвигов, да, да. Летчиц, они лучше в художественном варианте или в документальном идут?
Ну, слушайте, кому как.
Кому как, да.
Потому что кому-то интересно документалистика.
Такого наблюдения нет, что, например, художественная, как вы говорите, художка по такой тематике, она интереснее.
Ну, мне
продается.
Кажется, все равно, если это просто сухо преподнесено как факты, это не так будет
не
интересно.
Не показательно, да, ну да,
не
понятно.
Не будут люди читать и узнавать. А когда именно это оформлено, вот как сейчас это оформлено, с фотографиями того времени, на обложку вынесены эти женщины, про которых в этих книгах рассказано. Может быть, слегка что-то добавлено, приукрашено, наверное, плохое слово, но именно как-то вот преподнесено с художественной точки зрения. Это интересно читать, про это хочется узнавать. И если так информация до тебя доходит лучше, то почему бы и нет?
Ты прав, да. Я единственное, когда смотрю все эти фотографии, мне очень жалко этих людей становится всегда, потому что у них украденная юность, у кого-то детство, у кого-то зрелые годы, но это все украдено.
Да.
А?
А у кого-то жизнь.
А у кого-то жизнь, да. Идем дальше.
Ну, раз уж... Максим, мы так заговорили про такую, что, если угодно, билетаризированную историю, то давайте взглянем на еще одно переиздание, которое у нас вышло. Это Мигель Солза Товарыш «Экватор». Очень известное произведение. Мы его выпускаем в серии «Документальный фикшн». Конечно, понятно, что сюжет там изображен, он в целом, он художественный, конечно, но он... Это книга про эпоху, в том числе. То есть это книга о, значит, таком португальском либеральном журналисте, который там в начале 20 века, там, 1906-8 год, по-моему, там действие. Вот, его, он, так сказать, король обратил на него внимание и отправил его в отдаленную колонию Санта-Мария-Принсипи для того, чтобы, во-первых, устранить все-таки там рабский труд. Во-вторых, для того, чтобы, так сказать, пустить пыль в глаза и добиться от английских местных там тоже консула, от английского консула, чтобы он не рассказывал о том, что рабский труд этот до сих пор используется. Ну и вот он туда приезжает, начинает свою бурную деятельность и... В принципе, книга, конечно же, выходила, и экранизация есть, поэтому, конечно, уже, может быть, немножечко сложно говорить про историю, но я не буду говорить, чем все кончится. Но из важного, он приезжает туда, влюбляется в жену этого английского консула.
Вот, с этого нужно было начинать.
Вот.
Но здесь...
Здесь написано, дайте я зачитаю. «Экватор» — роман грандиозного драматизма, да, и бешеной странности, а его внешняя неспешность и подробность только акцентируют неудержимое движение главного героя, молодого дипломата, столичного плейбоя, а по сути идеалиста и романтика, карьерному фиаско и любовному краху.
Понятно? Прекрасно, да. Ну, как всегда, эти аннотации пишут люди, которые, мне кажется, сами не читали эту книгу, а просто читали. Набор слов. Да, что это, понять из-за этой аннотации?
Редактор. Это писал редактор книги. Редактор книгу знает великолепно всегда.
Зачем вот такие пафосные слова? Так много
потому
всего,
что
не поймешь, о чем все-таки идет речь. Эта книга для кого? Это роман женский в большей степени?
На мой взгляд, да. У меня вообще первая ассоциация, когда я, так сказать, с ним столкнулся, у меня почему-то это была рабыня Изаура.
Ой, батюшки.
Но на самом деле нет. На самом деле это не только женская литература. Это в целом и мужчины могут вполне себе с удовольствием читать, потому что там ведь есть не только вот все вот эти вот бурные, бешеные страсти, но и... про политику, про экономику.
Я просто подумала, Александр, начали так рассказывать, что это действительно какая-то политическая большая история, но...
Не без этого, конечно, но как бы...
Завязка политическая.
Завязка политическая, да. А развязка не совсем политическая, поэтому тут
любовно.
Про все. Тут про все.
Итак, Марина, еще раз, как называется автор?
«Экватор» — это колониальный роман Мигель Солза Товарыш.
Мигель Солза Товарыш.
Да.
Это португальский автор.
Это португальский автор. Угу. Собственно, в Португалии выходил там односезонный сериал. Угу. Помню, я не помню, по-моему, он у нас выходил все-таки на русском языке. Вот. Книга тоже уже выходила ранее. Но, тем не менее, давно уже ее не пересдавали.
Ну,
и
уже
решили пересдать.
Более 500 экземпляров было выпущено. 500 тысяч, вернее, экземпляров. Так, идем дальше.
Давайте продолжим тогда, может быть, тему любви и тему, на самом деле, переизданий. Катрин Панколь, «Желтоглазые крокодилы».
Хороший переход.
Это что, такая прямо обложка?
Максим,
как будто
ты на каждую книгу говоришь «батюшки». Мне просто интересно, что тебе Александр передает, что тебя каждый раз вызывает такую живую реакцию. Любая
всегда...
книга у тебя это «батюшки».
Мне всегда, я оцениваю книгу первым делом по обложке.
Да, что ты видишь на обложке
этой книги? Обложка очень яркая, красивая.
Она желтая.
Она желтая. Здесь крокодил нарисован. Такое ощущение, что рисовал ребенок. Кляксы, цветы, птичка, да, солнце. Да-да-да. Очень своеобразно сделано. Вот на витрине, на мой взгляд, вот эта книга самая заметная будет.
Она привлечет внимание.
Ой,
а посмотри,
да, какой красивый, желтый, внутри такой, я не знаю, коралловый, что ли, да, это назовешь, или лососевый цвет.
Александр, это роман.
Это роман.
О чем он?
Вот это роман, наверное, в значительной степени женский.
Так.
Потому что он о женщинах и как бы и для женщин. А суть в том, что...
Значит... Максим, не говори слово «батюшки», извини, я прошу тебя.
Ты будешь еще что-нибудь? Да, буду. Свежий апельсиновый сок. Две водки, пожалуйста.
Александр прав, он о женщинах и для женщин.
А тут две водки, пожалуйста.
Психологию женщин поняли, да.
Отличная мысль, да.
Так.
Ну, значит, в главных ролях у нас две сестры, две абсолютно не похожи на себя сестры. Одна это вот такая, значит...
Свободная,
взбалмошная,
да,
какая-нибудь.
Такая,
да?
Немножечко взбалмошная, да, такая, в общем, светская львица. В то время как вторая это такая... Ну, можно в какой-то степени сказать замухрышка.
Скучная.
Она очень плотно занимается своим там средневековьем, 12 веком, за что подвергается насмешкам просто всех подряд, вплоть до собственной дочери. Вот. И, собственно, роман начинается с того, что от нее уходит муж. Она на этом фоне еще и ссорится со старшей дочерью. Там еще сложные взаимоотношения у обеих сестер с матерью. В общем... Книга это на самом тут дальше все так вот все завивается, закручивается. Но главное, на самом деле, для чего стоит ее читать, это, несмотря на то, что вроде бы это такое тяжелое, как будто бы довольно тяжелая ситуация не описывается, на самом деле это очень интересная книга. Во-первых, о книгах, потому что сюжет крутится вокруг того, что вот эта вот светская львица, по сути, нанимает свою сестру как своего гострайтера для совершенно неожиданной даже для себя темы о Франции 12 века.
Гострайтер вот. Это кто?
Гострайтер это тот, кто как бы пишет за автора.
А, понятно.
Раб.
Да. Вот.
Она книга... становится, Жозефина становится роковой в конце красоткой?
Ну,
она преображается?
Зачем же мне это говорить? Я единственное, скажу, что
да не...
это про... это какой-то значительный степень духоподъемный роман, на самом деле. Про
он
принятие себя,
юмором.
Про преодоление, про какие-то новые взгляды на жизнь. И при этом он очень легкий. Это вот не нравоучения какие-то, не тяжелые вот такое вот давящее произведение. Нет, это очень легко и приятно написанная книга, которая оставляется таким приятным... Может быть, как русский, французский,
других книг, да, похожего жанра. Мне интересно, Александр, а вот если книга не продается, сколько она остается в магазине, на полке там?
Что с ними или, потом
да,
происходит?
Что, куда их сжигают, их куда перерабатывают?
Они остаются, просто не остаются в продаже, они продолжают продаваться.
Ну, сколько? Год, два, пять, десять? Сколько может стоять книга?
Это по-разному. Почему? Где-то, наверное, кто-то передает какие-то, может быть, букинистические тоже сети, если, например, есть какое-то взаимодействие книга, но они стараются всегда дать акции. Мне кажется, они подолгу книги-то не залеживаются. Обычно они уходят так или иначе.
А часто книги приходится допечатывать?
Да. Ну, может быть, не каждое произведение по разным причинам. Здесь дело не только в популярности, но и, например, в вопросах прав. Но книги, которые даже, может быть, не прям такие сверхпродающиеся, яркие, даже они периодически допечатываются. Понятно, что интенсивность допечаток, она зависит от популярности книги. Бывает такое, что и недооцениваем популярность. И допечатку нужно ставить просто сразу же, еще весь тираж первый не вышел.
Марина, еще раз, как книга называется?
Катрин Панколь «Желтоглазые крокодилы». Мне очень нравится название этой книги.
Да, мне тоже. Друзья, ищите, смотрите. Обложка очень яркая, легкий, совершенно
если да, хотите,
романтичный, романтический роман. Но Александр не сказал, Жозефина, главная героиня из «Замухрышки», превращается ли в принцессу лебедь, но я думаю, что там что-то есть подоблёк. Потому что я успел прочитать, она там под конец как-то расходится.
Ну, такая, она восстанавливается, она
да,
приходит
из теста превращается в такую уже пирожок хороший.
Любишь ты спойлеры, Максим.
Я люблю красивые концовки. Да, красивые концовки.
Ну так, представим, что вот мы такую легкую книгу почитали, и теперь хочется чего-то более такого наподумать, более серьезного.
Да, поразмышлять.
Да, и может быть что-то такое, знаете, загрузить себя таким очень поэтическим языком.
И
это Пол Линч «Благодать».
Макс, давай.
О май гад, вот. Пол Линч, благодать. Впервые на русском, друзья.
Да, это книга, но она у нас вышла в самом конце декабря. Вот. Но, тем не менее, почему я ее принес сейчас, у нас готовится к выходу такое, не продолжение, но книга про одного из таких героев, про отца главной героини, который толком не появился в этой книге. И вот эта вот книга, это, которая про отца, это, по-моему, вообще дебют.
Это Линча. Ирландский писатель.
Это ирландец, да, и здесь книга про Ирландию, про
просто голод автор в Ирландии. Тоже, национальность автора очень много значит. Некоторые не любят норвежских, ирландских, скандинавских каких-то авторов, потому что это все такое нордическое, все такое холодное, очень часто, вот как в кино. Я, правда, никогда не читал норвежских авторов, но надо попробовать.
О чем эта книга,
да.
Александр?
Значит, собственно, как раз здесь национальность автора очень важна, потому что он рассказывает про ирландскую национальную трагедию, про голод, который поразил Ирландию в середине 19 века. И вот, собственно, главная героиня, Грейс, что как раз-таки с английского переводится как «благодать», она в 14 лет неожиданно для себя мать ее выволакивает из дома, обрезает ей волосы под мальчика и отправляет ее на заработки. Буквально говоря, теперь ты сильная. Вот. И дальше начинается...
Хорошее начало.
Да, и дальше начинается вот ее путешествие по вот этой вот голодающей, страдающей Ирландии. И это путешествие, оно очень ярким, очень поэтичным, очень непростым для чтения языком описано. Вот, эту книгу... Может быть, немножечко сложности и привычки читать. Поэтому, наверное, я бы сказал, что это как раз тот
порог
случай, когда книга не для всех.
Вхождение высокий, да?
Ну, не то чтобы прям сверхвысокий, но, тем не менее, это тот случай, когда, так сказать, сначала нужно привыкнуть к книге, чтобы ее...
К определенному стилю, да?
Это к любой книге. Да. Любая книга нужно как-то поймать темпоритм автора, поймать его словосочетание, да, как он предложение строит.
Конечно, но здесь, конкретно здесь еще тут особенность еще просто в самом стиле написания.
Так как эта книга все-таки ирландского автора, тут еще очень много зависит от переводчика. Потому что переводчик тоже дополняет и вкладывает свои каких-то 3 копейки именно в плане том, как будет читаться
это. В прошлом году
книга.
Выходила одна книга, не буду называть ее название, и я помню, что когда ее перевели на русский язык, было очень много недовольных, говорили, что вообще это очень сильно отличается от оригинала, и, в общем, все так возмущались, что в итоге эту книгу перевели еще раз, но с помощью другого переводчика, потому что невозможно было ее читать.
Здесь как раз, на самом деле, как на мой взгляд, переводчик справился отлично, потому что Линч вообще просто в силу его, как бы так скажем, стиля написания, его очень непросто действительно переводить. И, как мне кажется, здесь переводчик справилась отлично.
Пол Линч, «Благодать», впервые на русском. И последняя книга на сегодня.
Да. Последняя книга, она кажется, на первый взгляд, она будет она главным образом интересна женщинам, но я для себя, на самом деле, очень много интересного здесь поймал. Эта книга называется «Нос. Секреты парфюмера» от Сильвен Делакурт. Это парфюмер Герлен. Более 30 лет она там работала. И она здесь, собственно, описывает...
А, нос, то... потому что я понял.
Да, нос, потому что это...
Молодец, как бы, Макс.
Такое самоназвание, да, вот этой батюшки должности, составителя
так
аромата.
И что она описывает здесь?
Она описывает особенности работы. Это не биография в таком вот... В смысле, там действительно есть немножечко, конечно, автор сам о себе пишет, естественно. Но это не биография, это не автобиография, это именно про индустрию, про то, как формируются ароматы, как...
Создаются.
Как создаются они. И об особенностях работы вот этих носов. Потому что там есть очень интересная, на самом деле, главка про то, как ее привлекали и других еще парфюмеров к тому, чтобы нюхать мумии. Чтобы выловить какие-то особенности сохранности вот
какие-то
этих
нотки
мумий, там каких-то мертвых тел, которых выкапывали на раскопках, чтобы понять, например, какие, может быть, там с помощью чего их как бальзамировали, или какие-то другие особенности.
Интересно.
Александр, ну можно сказать, что это проплаченная какая-то рекламная книга, да?
Ну почему же
нет? Ну как реклама Герлен, а почему же парфюмер Герлен?
Ну, подождите,
если... Никакой другой, тут же не вся парфюмерная индустрия мира.
Это история человека, который профессионально этим занимается.
Да, именно как бы, в Дирленд. Естественно, нельзя не говорить о том, что человек работает в Дирленд,
понятно. Экспертизу. Отлично, Марин, перечисли, пожалуйста,
все книги. Ты с ума сошел, я не успею.
Да успеешь, да, братья Стругацкие, друзья.
Два новых переиздания, да. Затем у нас «Защищая Родину» от Любови Виноградовой и «Ангел мщения», «Пол Линч. Благодать», еще «Желтоглазые крокодилы» от Катрин Панколь и «Экватор» от Мигеля Сауза Товарища.
Ну, я попыталась. Ну, и плюс нос от парфюмера Грилен. Александр, спасибо большое. Александр, спасибо. Старостин, пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус» был у нас в гостях. Спасибо за обзор, Марина Александрова. Оставайтесь с нами, у нас новости, а затем «Народный адвокат».